Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ, великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов — мечта о морских глубинах, а у нас — цемекс лектулария. А солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно, — свободное путешествие по суше. И спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство. И, как ни ужасны методы, коими они в настоящий момент пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу, и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы только послушали их песни и баллады о море. Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре — просто забавная побосенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумными способами. Членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука. Я уж не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью. Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды. И вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.
— Я не могу вам ответить, Горум, — сказал Федя, — но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.
— Вы снежный человек! Вы недостающее звено! С вас взятки гладкие! Вы даже, если хотите знать, несъедобны! А вот почему мне не возражают гомо-сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю. Потому что им нечего возразить.
Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить. Этот болтун раздражал меня безумно, но я сдерживался, потому что помнил, Федор Семенович смотрит сейчас в магический кристалл и видит все.
«Нет уж, позвольте мне», — сказал Федя. «Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять. Нас оскорбляют даже люди, ближайшие наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю». Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку Йетти, которая, как известно, созвучна со свифтовским Еху, и кличку Голубь-Яван, которая означает не то огромная обезьяна, не то отвратительный снежный человек. Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас недостающим звеном, человека-обезьяной и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения, мы медленно соображаем... Мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это человеческий разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе и своей собственной. Вы, говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит. И вы не понимаете, какое это высокое наслаждение переделывать природу. И какое это перспективное наслаждение, природа ведь бесконечна. И переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы, потому что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею, но он переделывает природу. Он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти.
«Ну да», — сказал Клуб. «А покуда он человек обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей. Внимание!» — заорал он вдруг. «Сегодня в клубе лекции кандидата наук Волобуева Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны. Акт первый. Обезьяна. Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй. Человек-обезьяна. Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища что забить. Акт третий. Обезьяна-человек. Федор, под наблюдением и руководством пожарника, разводит на железном противне небольшой костер, изображая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый. Человека создал труд. Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый. Апофеоз. Федор садится за пианино и наигрывает турецкий марш. Начало лекции в 6 часов. После лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и «Танцы».
Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся. —
Ну, конечно, говорун, — сказал он растроганно. — Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно вот таким образом, понемножку, полегоньку, разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю, вы просто хотите сделать мне приятное.
Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я злорадно хихикнул. Федя забеспокоился.
— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.
— Вы молодец, — сказал я. — Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия.
— Да, говорю, я слушаю вас с интересом, — сказал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас с вами впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии Цимикс Лектулария.
— Хорошо! Хорошо! — с раздражением вскричал Клоп. — Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель Гомо Сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать, или, повторяю, ему нечего возразить? Или человек разумно имеет к разуму не больше отношения, чем змея, очковая, к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?
И тут я не выдержал. У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием использовал. Я продемонстрировал говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.